Дорогие братья и сестры, мы продолжаем наш цикл передач, посвященный войне 1812 года «Неизвестная война». Сегодня вы услышите продолжение беседы с доктором исторических наук Владимиром Николаевичем Земцовым «Французские военнопленные на Урале».
Ну и далее уже вопрос о том, как они устраивались на месте, как сложилась их судьба. Но если в целом говорить, то офицерам в конечном итоге удалось обосноваться неплохо. Их привечали и чиновники, и местные помещики. У кого-то даже были и любовные истории. Но солдатам приходилось тяжелее, конечно. Многие вспоминали свои прежние ремесла. Кто-то пытался печь хлеб, кто-то, значит, столярничал. Были даже те, кто пытался местное население соблазнять различного рода карточными фокусами. Были и такие.
Или гаданием.
Да,
наверное.
Либо гаданием. И, конечно, если у человека были какие-то знания в сфере медицины, то такой человек в нашей глуши был, конечно, совершенно бесценным. Вот. Так что судьбы военнопленных и у нас на Урале сложились по-разному. И больше того, есть достаточно известная история, связанная с тем, что было предложено русскими властями поставить перед военнопленными вопрос о переходе в российское подданство. Причем этот вопрос был тесно связан с тем, они останутся на каких-то работах на заводе, они сделают какую-то карьеру, либо, значит, они все-таки возвращаются к себе на родину.
Но это уже когда тогда... был поставлен вопрос?
Ну, поставлен вопрос-то еще в 13-м году. Дело в том, что мало-помалу союзники Наполеона стали от него откалываться. Вначале это были пруссаки, затем, значит, военнослужащие других германских государств, затем австрийские военные. И по мере того, как это происходило, их начинали отправлять на родину. Ну и последними, конечно, оказались французы. Причем их стали отправлять на родину после того, как произошла первая капитуляция, первое отречение Наполеона, после уже вот первого Парижского мира, так называемого. Но потом Наполеон возвратился опять во Францию, эпоха 100 дней, их тормознули, вот этих военнопленных, то есть даже с Урала их не успели еще всех вывести. Вот. Но потом, через некоторое время, когда 100 дней закончилось Наполеона, снова этот процесс заработал. И вот вопрос о том, кто же остался здесь, очень интересен. Почему? Потому что есть некое такое общее представление, оставшееся в русской литературе, о том, что очень много помещиков, там очень много дворян, для своих чад они обзавелись вот этими гувернерами, французами, какой-нибудь там французский барабанщик становится учителем французского языка и так дальше. Но такие случаи, конечно, тоже были, далеко не все военнопленные были людьми образованными. Ну, по крайней мере, французы, они французским языком владели. И вот возникло представление, и это представление очень усиленно поддерживал Владлен Георгиевич Сироткин, о том, что чуть ли не несколько десятилетий русская культура не питалась вот соками тех французов, немцев, итальянцев, которые у нас остались. Но реальность оказалась несколько иной. Борис Павлович Миловидов обнаружил в Центральном историческом архиве, он архивный работник, живет в Питере, этим вопросом занимается давно, и он обнаружил очень интересный алфавит военнопленных, оставшихся в России после войны 12-го года.
То есть не только на Урале, полностью?
Да, полностью, значит, по всей стране. Разумеется, этот алфавит не полный.
То есть это те, кто приняли русское подданство?
Чаще всего, да, те, кто принял русское подданство, потому что случаи, когда бы человек не принимал русское подданство, оставался у нас на службе, жил здесь, это, были такие случаи, но они единичные. Предположительно, этот алфавит был составлен в 819 году. То есть, видите, разница здесь небольшая, да? Вот, это именно те, кто остался тогда в результате этих событий. Ну и получилось, что вот по примерным вот прикидкам, да, вот если алфавит этот брать в качестве действительно более или менее полного документа, полного списка, то получается осталось у нас 1413 человек, вот взрослых, так сказать, лиц мужского пола, 34 женщины и 11 детей. Ну, вообще-то, если так прикинуть, тем более, что многие просто перешли в мещане, кто-то даже начал пахать землю, далеко не каждый из оставшихся был гувернером и так дальше. или там преподавателем в каком-либо училище, то получается, в общем, влияние на русскую культуру и на наше образование, да, оказалось все-таки более скромным, чем это складывалось вначале на основе вот нашего обыденного, так сказать, представления, на основе литературы. И из этого алфавита я попытался сделать выборку применительно к нашим уральским губерниям, но получилось вообще-то совсем немного. Вот в Оренбурге люди остались, в Тобольске, в Казани, в Вятке остались.
Можно кого-нибудь назвать? И куда человек, в какое сословие? Ну, люди же записываться, конечно, должны, да, были, да, в какое-то сословие?
Да, 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 конечно. То есть там была составлена некая таблица в 19-м году. Фамилия, имя, потом какой он подданный был в начале, да, где он присягал на русское подданство, и дальше примечание, кем он обретается сейчас. Вот Батист Парен, французский подданный, присягнул в Вятке. Сейчас он тогда, на 19-й год, был сарапульским мещанином. А Сарапуле это вообще, так сказать, особый разговор, это очень любопытный город из вот истории, связанной с французскими военнопленными. Бриат, ну, имени здесь не указано, французский подданный, он остался в Оренбурге, но, вернее, присягал в Оренбурге, он стал теперь бузулукским крестьянином.
Ну, вот самое интересное, конечно, крестьянин.
Крестьянин,
как
да.
Как это получалось?
Ну, трудно сказать. Было множество случаев, когда французы, немцы и так дальше, итальянцы, они женились на русских девушках. Вот, или, значит, на вдовых русских женщинах, и они оставались у нас. Я думаю, что вот Бриат, скорее всего, это именно тот случай, потому что стать крестьянином в Бузулукском уезде Оренбургской губернии, хотя земли там неплохие, да, но все равно это случай нечастый. Но я вот с чего начал? С того, что немало французов, были немцы, были голландцы и даже поляки, неммало было случаев, когда они верстались в казаки. В Оренбургские казаки, да. Были французы, которые были поверстаны, значит, в донские казаки и так дальше, и так дальше. Эти случаи, они широко, так сказать, пропагандировались еще в столетний юбилей, в начале 20 века. Не все вот эти материалы подтверждаются, хотя, так сказать, легенд за эти 100 лет после 1912 года стало еще больше. Ну, например, очень известные легенды о том, что вот у нас, вы знаете, есть в Челябинской области такие города, как Фершан-Пенуаз, там, значит, Париж и так дальше, но оказывается, они появились не потому, что наши казаки там, из уральского, скажем, казачьего войска возвращались в родные места и, значит, дали своим станицам эти новые наименования. Нет. Это происходило позже, в основном в 40-е годы 19 века, когда основывались новые станицы. И, так сказать, в память о великих походах, да, вот им давали имена французских городов. То есть непосредственно все-таки с боевыми действиями, с теми людьми, которые возвратились на родину, это не было связано. Но мифом является также то, что вот якобы во французском языке слово «бистро», оно пришло, так сказать,
это
от русских.
Миф,
это, к сожалению, миф. К сожалению, миф. Но я сейчас не могу об этом сказать, но французы, которые этим занимались профессионально, они утверждают, что это слово появилось еще раньше до прихода русских казаков. Здесь просто, видимо, произошло какое-то наложение. Ну, а в силу, так сказать, романтического склада любого человека, да, он пытается этот как-то миф вот все-таки утвердить и увериться в нем. Но приходят злые историки или злые лингвисты, которые, к сожалению, миф рассеивают. Ну, я же сторонник того, что пускай миф сохраняется, но профессионалы, они должны все-таки профессионально подходить к этим вещам. Вот. Ну и получается что? Получается, видите, что у нас на Урале тоже люди оставались, и оставались даже в качестве и мещан, и крестьян. Что же касается вот Пермской губернии, то, насколько я понимаю, на сегодняшний день, вот по моим сведениям, в Пермской губернии никто не остался. Вот в соседних губерниях, там, в Вятской губернии, да, там были, вот в Сарапуле, в частности, было несколько человек жило. Вот, но вот у нас, на Среднем Урале, вот раньше Екатеринбург и вот эти горнозаводские округа, они ходили вот чаще всего в Пермскую губернию, к сожалению, вот никого не осталось.
Ну, то есть, а на заводе работать никто не остался? То есть, крестьяне, мещане?
Ну, вот в отношении заводов есть несколько случаев, которые хорошо, так сказать, подтверждаются документами, и буквально несколько месяцев, да, месяцев, в октябре месяце, да, я обнаружил в Пермском архиве интереснейшее дело, просто фантастически интересное, я просто листал эти старые бумаги, да, 200-летней давности и хохотал, потому что без юмора это нельзя воспринимать, вот, плюс еще очень интересные есть материалы, которые хранятся в Ижевском архиве. Вот это архив, Центральный государственный архив Удмуртской республики, он называется. И вот они позволяют нам посмотреть, как это все происходило, как пытались этих людей закрепить у нас на уральских заводах, и как они от этого, значит, в конечном итоге отказывались. Пример по Воткинским заводам, да, и пример по Пожевскому заводу. Несколько человек, вот примите вначале к Воткинскому заводу, это Вятская губерния, они согласились. Они назвались, значит, там, кто-то там, значит, якобы работал на металлургическом заводе, кто-то был, значит, кузнецом, кто-то был, значит, столяром, кто-то был художником, это маляр, значит, был, да. Вот им, видимо, наобещали очень многого. Они согласились, потому что содержание военнопленных, особенно нижних чинов, было очень небольшое. С трудом хватало на прокорм. Они практически не могли даже вот сменить те старые мундиры, в которых они находились, вот начиная там где-нибудь с лета 812 года. Да? Вот, поэтому, конечно, они на это дело пошли. Но когда они приехали вначале на Воткинский завод, а несколько человек предлагали им, значит, отправиться на Богословский завод, то есть уже в наши края, они стали говорить, что они уже позабыли свои ремесла. Часть стала так говорить, другая часть стала говорить прямо откровенно, что они за такие деньги работать не будут. Вот. Причем местные власти им пытались, и в том числе заводское начальство, пытались им установить оплату по минимуму. Из Петербурга предлагали некую вилку, вот от такой-то суммы до такой-то суммы, значит, столько, значит, харчей, но местные власти, они планировали по минимуму все, и когда военнопленные сталкивались вот с реальностью, они говорили, что они не могут за такие деньги работать, они категорически отказываются. Вот вся эта партия, значит, из полутора десятков человек, которая прибыла на Воткинский завод, они заявили, что дальше они здесь пребывать не будут, и потребовали, чтобы их отправили, значит, обратно. Ну, чаще всего их отправляли в Сарапул, туда они и были отправлены. Вот. И вот самая такая интересная, захватывающая история произошла с Пожевским заводом. Пожевской завод, ну, он сейчас существует, конечно, но тогда это был очень крупный завод, принадлежал Всеволожскому, был такой Всеволод Андреевич, богатейший человек, и он одно время жил как раз вот в Пожевском заводе. Этот завод находился в Пермской губернии, подчинялся Пермской губернии. И вот сарапульский городничий, это Дуров, это отец той самой нашей кавалерист-девицы Надежды Дуровой, майор в отставке, или нет, он был ротмистром кавалерии в отставке, да, он, будучи человеком очень небогатым, он попытался как-то Всеволожским наладить отношения. И когда к нему в Сарапул поступило до 400 пленных, то есть это огромнейшая нагрузка на маленький город, на маленький уездный город, а Сарапул находился в Вятской губернии, Дуров пишет письмо: «Батюшка мой, значит, Всеволод Андреевич, вот у меня здесь очень много молодых, умелых, значит, рабочих, да, вот, не надо ли тебе кого, дескать, чтобы его расположить себе, дескать, хорошие, квалифицированные, значит, кадры и совершенно бесплатно». Всеволожский не ответил на первое письмо, тогда Дуров, а в это время к Дурову приехала как раз вот дочка, ну, под именем, значит, поручика Александрова она была тогда. Она приехала в начале 13-го года, потому что ее благодетель Кутузов скончался в Бунславу. Вот, у нее очень болела нога, так как она получила контузию во время Бородина. И вот она получила отпуск, приехала к отцу, и подрастал у отца еще младший сын, 14 лет тогда был, Андрей. Кстати, потом тоже очень известный человек и хороший знакомый Пушкина будет. Вот он увидел, значит, свою сестру, значит, в мундире уланского офицера, тоже так ему захотелось стать военным, пойти в Уланы. И Дуров, отец, он решил их свозить как раз к Всеволожскому. Они через Пермь, значит, появились в Пожевском заводе. Всеволожский принял их очень хорошо. Андрею даже он подарил, значит, английскую выезженную кобылу. В общем, все совершенно счастливо расстались, и Дуров снова пишет Всеволожскому, дескать, ну как же, батюшка мой, вот у меня тут много, значит, хороших мастеров. И Всеволожский, ну, думает, ладно, ладно, значит, пойду навстречу, давай присылай, я, говорит, отправлю специально к тебе человека. И в декабре 13 года Всеволожский отправляет Ивана Кабанова, дал ему 1000 рублей денег, чтобы он вот по морозу, по зимнику, значит, съездил в Сарапул, отобрал нужных, значит, людей, всего будет отобрано 19 человек, и вместе с ними возвратился, кстати, ну, где-нибудь к началу января. Кабанов, значит, до Сарапула добрался, а оказалось, что пленных нужно одеть, обуть, а, значит, пришлось там, значит, валенки покупать, тулупы покупать, шапки покупать, сохранился полный реестр, сколько денег было потрачено. В общем, на обратную дорогу уже не хватает. Дуров ему свои 200 рублей ассигнациями дал. Вот, дескать, ну...
Лишь бы избавиться.
Да, и не просто избавиться, а чтобы все-таки, ну, выслужиться перед Всеволожским. Всеволожский человек очень богатый, практически хозяин здесь, да? Но губернии разные. А Всеволожский очень хорошо понял, что губернии-то разные, надо информировать губернатора, значит, Вятской губернии, Пермской губернии, значит, местные власти и так дальше. Дескать, друг ты мой ситный, значит, Дуров, отдай им, значит, специальные документы, что, дескать, они вот специально отпущены тобою. Дуров все это выправил, и они, значит, тоже в декабре месяце к Новому году отправились обратно. Причем военнопленных надо было не просто кормить, а там было такое обязательство их 2 раза, значит, поить вином. Вот, за ужином и за обедом. И вот они очень мило пропутешествовали, значит, до Бжевского завода, а дорогой и эти деньги кончились. Кабанову снова пришлось деньги занимать уже там в местной деревенской конторе села Рождественского. И вот он, значит, под Новый год привез этих людей, 19 человек. Теперь начались новые проблемы. Их надо разместить, надо, значит, дрова, нужно стрепуху, нужно, значит, то, другое, пятое, десятое, свечи для, значит, освещения и прочее другое. И вот сохранился реестр расходов начала февраля 2014 года. Там уже суммы исчисляются тысячами снова, да? На провоз там 1500, здесь, значит, уже несколько тысяч. А работать они еще не начали. Все ждут марта месяца, когда будет тепло, когда этих военнопленных можно будет использовать. Наконец наступил март месяц. Начали они работать. Через несколько дней 5 человек сказали, что они работать не будут, потому что платят им слишком мало, и вообще они свои ремесла якобы забыли уже. Приказчики, значит, Всеволожского пишут ему своего рода докладные записки, что, дескать, вот такие-сякие, значит, перечисляются, кто забастовку устроил. Но Всеволожский говорит, давайте их отправляйте в Соликамск, там, значит, есть специальная контора, там полиция, пускай там их на провёж, значит, поставят. Ну, как на провёж? Военнопленные, с ними ведь ничего нельзя было делать, разве что они совершат уголовное преступление, там, ну, их могут наказать физически, а в противном случае просто их там на хлеб и воду могут посадить. И вот этих 5 человек, значит, отправили туда, в Соликамск. И прошло еще несколько дней, как тот же самый Дуров пишет Всеволожскому: «Батюшка ты мой, вот только что пришла бумага от Вятского губернатора, оказывается, война-то закончилась, и давай-ка собирай их и отправляй ко мне обратно этих людей». Вот. А Всеволожский уже потратился на них, потратился очень основательно. Не просто потратился, еще и 5 человек нужно за ним ехать туда, значит, в Соликамск, везти, значит, их обратно. И Дуров, видимо, ему Вятский губернатор сделал серьезный выговор, и он уже, так сказать, думает, как бы скорее все это дело закончить, и уже любые деньги готов отдать ради этого. Но это еще не все. Когда и эти 5 человек, и 14 человек приехали, значит, в Сарапул, их должны были водным путем отправить в город Орлов Вятской губернии, где все военнопленные концентрировались, вот, то военнопленные сказали, что, во-первых, они водным путем не поедут, потому что это очень опасно. И давай нанимай лошадей. Да, нанимай лошадей, значит, а это очень дорого. Вот, а во-вторых, им не дадено, значит, харчевых денег на 52 рубли. И, дескать, мы отсюда не уедем, пока ты 52 рубли нам не дашь. В общем, бедный Дуров, значит, опять отстегнул свои деньги, значит, выдал 52 рубли. Ну, видимо, за казенный счет нанял, значит, прогонные. Вот, и, значит, отправил. И, ну, ощущение было такое, что, господи, да я готов любые деньги уже отдать, только скорее бы избавиться от этих военнопленных, которых я хотел использовать как мастеровых на уральских заводах. И вот из тех документов, которые я знаю и по Воткинскому заводу, по Ижевскому заводу, основным мотивом военнопленных было то, что они в таких условиях работать не могут, за такие гроши они не станут этого делать. И что с ними хочешь делать, да, но они вот такие люди. Понимаете, Европа. Это другой человек уже, другой менталитет человек. Да, естественно. Уже, да. Потому что у нас привыкли относиться к людям, вот в данном случае военнопленный, вроде бы человек совершенно бесправный. Это раб, как крепостной. И хотели к ним применить ну, те же самые, так сказать, порядки, которые применяли к, или крепостным, либо к приписным крестьянам. Оказалось, что люди-то совсем другие, причем это не офицеры, это нижние чины. Но они не хотят работать, они объявляют фактически забастовку. Они требуют, чтобы их права уважались, и эти 52 рубли, чтобы все-таки начальство им выплатило. И самое удивительное в том, что вот наша крепостническая система вынуждена была с этим смириться, и произошло то, что произошло. Вот эти случаи, конечно, меня просто поразили, потому что это не некие выдумки, это подлинные события, это живые люди. Можно проследить, так сказать, вот, кто они такие, откуда такие, как они попали в плен. Вот. Ну и, наконец, за этими скупыми вроде бы документами скрываются вот такие своеобразные отношения, нам очень хорошо понятные отношения между вот, отдельными чиновниками, отдельными вот, властными этими структурами, между богатым человеком, заводчиком крупным, да, и мелким чиновником, который вроде бы занимает достойный пост, вот городничего, но на самом деле, да, человек, который очень нуждается в деньгах и покровительстве.
Но в основном все-таки отношение, получается, было гуманное, потому что то, что вы рассказываете, вот отправили их туда, да, по зимнему пути, и вполне можно было и полегче и ходить, что называется, и поменьше кормить, ну, сами бы, что называется, перемерли в пути, и никаких проблем бы не было.
Нет, но Дуров ведь хотел угодить Всеволожскому, вот и в чем дело. А кроме того, это был уже 14-й год. То есть озлобленность, она стала постепенно проходить. Вот пример из жизни военнопленных вот, Пермской губернии в Соликамске. Остались воспоминания, очень любопытные воспоминания одного нашего, так сказать, земляка, жителя Соликамска. Он уже в преклонном возрасте эти воспоминания перенес на бумагу, но они достаточно достоверно отражают. Можно сравнить это с документами имеющимися, что там происходило. Была доставлена небольшая партия, по-моему, 12 человек военнопленных, значит, в Соликамск. И между местным населением и ими начались трения. Вот чисто на бытовой почве, так сказать, начались трения. И особенно плохо их стали воспринимать местные мальчишки, местные пацаны, потому что, ну, вроде идет война. И здесь пригнали, значит, французов, надо с ними как-то тоже воевать. И мальчишки начали их обидными словами обзывать, бросаться в них камнями. Военнопленные вынуждены были ходить по несколько человек, а несколько раз они мальчишек, значит, ловили, значит, давали тумака и отпускали. Ну и тогда собралась большая ватага этих ребят, да, они в разных частях города стали устраивать засады, там, складировать, значит, камни.
Играть
и, партизан. Да, и, слушайте, военнопленным совсем невозможно оказалось там жить. И поэтому городничий вынужден был перевести их в село, которое было в трех верстах, кстати, имение Турчининова, и там они, так сказать, оставшиеся месяцы пробыли. То есть местное население далеко не всегда, даже в 13-14 годах, хорошо, благожелательно, по-человечески к этим, в общем-то, несчастным людям относилось. Вот. Ну, это можно принять за детскую шалость, но представьте себе вообще состояние вот этих французов. Кстати, они были в тех самых мундирах, которых их взяли в плен много месяцев назад. То есть, прокорм у них был минимальный, а сейчас они не могли даже выйти на улицу, подышать воздухом. Так что по-разному складывались отношения. Вот. Это и понятно, конечно, война есть война.
То есть, получается, отчасти это тоже миф, когда мы говорим о том, что вот в русском народе настолько было развито вот милосердное отношение уже к побежденным, что всегда оно было исключительно только христианским, благожелательным и так далее. То есть, те случаи, наверное, были ну, в какой-то степени, может быть, и единичный. Вот я помню, муж известный такой в литературных кругах женщины Авдотьи Петровны Елагиной, Киреевский, он же и умер, ухаживая за ранеными и больными тифом французами в госпитале, который сам у себя там в имении организовал. То есть это было не распространенным все-таки явлением.
Понимаете, я пытался проследить еще и случаи, связанные со смертью наших русских раненых в наших российских госпиталях того времени. Вообще-то картина страшная. Картина страшная, ну, начиная с того, что после Бородина где-то 10 тысяч оставили в Можайске, они все погибнут. Потом еще более 10 тысяч, трудно сказать сколько, ну, я не думаю, что это 22 тысячи, как, скажем, Троицкий Николай Алексеевич заявляет, их было меньше, но где-то от 10 до 15 тысяч. Их бросили на произвол судьбы. Почему на произвол судьбы? Потому что здесь же городские власти начали организовывать поджоги Москвы. Вот. Тот же самый Ростопчин. И очень много человек погибло. Они погибло в огне. Они были без медикаментов, без медперсонала, без продовольствия. И французы первым делом, я буквально вот в мае месяце работал во французском военном архиве, есть интересный документ, дай бог памяти, за 16 сентября, то есть через два дня после того, как французы вошли в Москву, и документ от генерала, от маршала Даво из его штаба, значит, Бертье, начальнику главного штаба, о состоянии русских раненых, где их обнаружили, что им пытаются оказать помощь, что из тех зданий, которые были подвергнуты, значит, пожару, их пытаются перевести в другие госпиталя. Но дело в том, что у французов самим раненых нечем было кормить, да, вот, и самое главное, даже медикаментов и медперсонала было очень мало, и они все-таки приняли на себя такую страшную ношу вообще-то, да, и вот великий Лорей, это величайший гуманист, и понимаете, здесь трудно вот говорить о том, что кто-то был более милостив, кто-то был менее милостив, все...
От конкретных людей.
Конкретных людей все зависит. Конкретных людей. Что же касается вот христианского милосердия, то очень распространенный сюжет. Когда француз все-таки додумается, или там итальянец, или еще кто-то перекрестится, так, сразу он вызывает удивление со стороны русских крестьян или русских казаков. Как ты тоже, что ли, ты тоже, что ли, христианин? Он говорит, да, говорит, я христианин. Отношение к нему меняется. А если он, значит, не крестится, значит, не христ, значит, человек, да, не уважает церковь, не уважает нашу веру, отношение к нему, ну, как к скоту, как к скоту. И вот такого рода вещи, ну, я не знаю, насколько они сопрягаются с понятием гуманизм, то такой общечеловеческий гуманизм. Вот русский народ в те годы был и чрезвычайно религиозен, и именно через это он и воспринимал другого человека. Прежде всего, он христианин или нет? Если он не христианин, ну, значит, о чем тут говорить? Он действительно бусурманин. Вот. Были действительно потрясающие случаи помощи и французским там раненым, итальянским раненым со стороны простых русских людей. Но были примеры совершенно обратные. Я думаю, это ведь не только зависит от самого человека. Здесь ведь идет война. Идет война, и кто-то у тебя там, ну вот один пример я приведу. Пример из воспоминаний Домерга, Арман Домерг, это театральный деятель, который оказался в Москве в 1812 году. Простая человеческая история, невыдуманная, не среднестатистическая, да. Арман Домерг, французский театральный деятель, оказался в Москве в 1812 году. И еще до Бородина, Ростопчин, он арестовал 40 человек, значит, французов и немцев, которые подозревались в том, что даже не в шпионаже, а в том, что они неблагожелательно относятся к русским властям, и выслал их на барке, ну, вначале, значит, в Нижний Новгород, в конечном итоге они оказались в Макарьеве. В Макарьеве. И вот когда их вели уже зимой по снегу, значит, в Макарьев, и казалось, они погибнут, потому что началась снежная буря, они увидели строение, увидели избу, стали, значит, проситься туда, открыл, значит, русский мужик, который сказал, что бусурман, он, значит, не пустит. не пустит. Он им сказал, что у меня сейчас сын воюет. Он говорит, в армии, значит, может, он сейчас вот как раз с вами, значит, и воюет. И Домерк ему сказал, ну, кто знает, может, с ним тоже несчастье случилось. Может, он тоже у кого-то сейчас просит, чтобы его пустили. Тогда мужик сказал, ну, ладно, заходите, я вас во двор пущу. А вот собаку, которая была с ними, значит, я пускать не буду. Это, значит, французская собака, нехорошая. Ну, а дело в том, что пес-то был непростой. Он, конечно, русский был по происхождению. Кстати, сибирская собака, как пишет Домерк.
Лайка, может быть.
Вот, не знаю, какой-то крупный пес, причем очень умный пес. И вот дело в том, что, конечно, на барку-то вместе с этими 40 арестованными его не погрузили, но пес настолько был предан, что он 3 дня бежал по берегу и выжидал момент, когда он сможет все-таки вплавь добраться до этой барки. И однажды ночью он все-таки это сделал. И вот Домерк описывает, что как какой-то мокрый ком на него, значит, ночью упал. Это, говорит, мой пес, значит, прибежал ко мне. И собаку эту он обучил подражать, ну, различным голосам, значит, сопрано, значит, тенору подражать, басу подражать. И тогда Домерк сказал своему псу, что вот, покажи-ка свое искусство, и пес начал это показывать. Ну, хозяин улыбнулся, говорит, ну, ладно, говорит, и собаку тоже давайте, значит, запускайте сюда. И пса этого вся партия французов назвала Савуа, спаситель. Ну, судьба этого пса – это особая тоже история. К огромному сожалению, по всей видимости, Домерк, когда он нашел жену, когда его уже освободили, когда он уезжал на родину, скорее всего, пса все-таки в России оставил. Хотя, понимаете, какая интересная история. Русский пес стал французской… Да, хозяин, вот этот мужик, сказал, что это французская собака. То есть, русский пес стал французской собакой. И, понимаете, он уже действительно офранцузился. Но Домерк в конечном итоге, да, его бросил. Вот в России, да, и псу, вот что было делать, он уже французская собака, но, видимо, снова стал русским псом. Ну, если, конечно, псу повезло. Вот всегда судьба животного, она вызывает, ну, не знаю, большие, что ли, вот такие переживания, чем судьба человека, потому что, в сущности, животное, оно зависит от человека, да, человек в ответе за животное, которое он приручил. Ну, вот такая судьба. То есть, русский мужик, когда он понял, что его сын может в такой же ситуации, он, конечно, пустил.
Владимир Николаевич, вот мне недавно пришлось спорить немного со своим младшим сыном, которому я рассказывала о каких-то прочитанных мной эпизодах вот из войны 12-го года и выразила такое, ну, некое сочувствие французам, как говоря о том, что я вот только сейчас узнала так, в подробностях, с чем они тут столкнулись, особенно когда уже вот уходили. Вот этот вот страшные эти морозы, и как они полуодеты, и так далее. И говорю, вот знаешь, даже вот жалко их как-то. На что он мне сказал, что а чего их жалеть, это враги, так им и надо. И вот, наверное, у многих людей возникнет вопрос, а зачем нам вообще вот судьба этих французских военнопленных, какое нам дело до этих врагов, почему вот бывают ситуации. И до сих пор, когда находят захоронения французских воинов, и вот их тут с честью погребают и так далее, вот зачем это все надо, это же были наши враги. Вот как бы вы могли ответить?
Ну, во-первых, они давно не наши враги, потому что наступили потом времена, когда мы стали союзниками, когда война 12-го года, ну, я имею в виду вот рубеж 19-20 веков, стала восприниматься как, ну, как некое общее переживание, потому что война, она ведь не только людей и наций разъединяет, она еще и создает общую историю. Они оказываются настолько тесно между собой связаны, вот этой общей трагедией, да, что, может быть, эти узы оказываются более крепкие, чем какая-то очень поверхностная дружба, да, такая слезливая, да. Вот, это во-первых, то есть мы уже неоднократно были и союзниками, и, в общем-то, все эти времена воспринимаем как давно прошедшие, как некую общую историю, которая нас объединяет уже. Это раз. Ну, а во-вторых, мне кажется, что с течением времени, ну, конечно, молодой человек, он всегда категоричен. Категоричен в своем отношении, в своих заявлениях. С течением времени человек становится все-таки мягче. Ну, кто-то, наоборот, более злым становится, это меньшинство. А большая часть людей, наверное, они все-таки смягчаются. Почему? У них другой жизненный опыт. Они видят в человеке не просто потенциального врага, противника, соперника, они начинают ему сопереживать. И чем больше человек испытал и прожил, тем более он по-доброму, тем более он по-человечески начинает относиться к другому. И вот это чисто человеческое отношение вне зависимости от нации, вне зависимости от, не знаю, национальной культуры, вне зависимости от языка и так дальше, и так дальше. Вот, наверное, это то главное, что должно в человеке культивироваться.
Вы слушали заключительную часть беседы с доктором исторических наук Владимиром Николаевичем Земцовым о пребывании французских военнопленных на Урале.